Теперь благодать Афона север унесла. Здесь часовню для тебя воздвиг святитель, и молва твою Просневским нарекла. И сияли ризы отблесками рая, благолепье неземным огнем горя. Ты явилась лихолетье притворяя, кровь святых и убиение царя. Пред тобой молились царственные дети, зная, что былой России не вернуть. В заточении ты была, как лучик света, озаряя новых мучеников путь. А войну оберегала и хранила, помогая избежать пленения пут. И дорогу жизни ты благословила чудом в праздник свой, открыв ее маршрут. Час прощаешь, не отводишь взгляда кротких светлых глаз, словно мать всегда в печали посещаешь. Скоро слышишь, скоро утешаешь нас. Чтим, а ты среди императорских фамилий, и рекой к тебе течет народ простой. Вновь дрожат в росе головки белых лилий, и летит горе кадильный дым густой. Ныне снова лавру дома избираешь, Русь старинную и новую связав. Исцеляла ты и ныне исцеляешь, всероссийскою заступницею став. И когда вдруг от безвременья устанем и терзает суетное бытие, знаем мы, что греет и в пути спасает. Это скорое услышание твое, это скорое услышание твое.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня замечательная певица из города Санкт-Петербурга Анна Бекулова. Добрый день, Анна.
Здравствуйте, Евгений.
Прозвучала песня «Невская скоропослушница». Песня, музыку и стихи, которые написала Анна Бекулова, и сегодня в основном будут звучать песни, где она выступила в качестве автора. И сегодня у нас радиопрезентация ее не так давно вышедшего альбома «Святыня в нашем сердце». Анна, ну, достаточно давно вы у нас были, потому что, конечно, приезжать из другого города, из другого региона в Москву на запись достаточно тяжело, и я хотел бы поблагодарить Анну, потому что многие наши авторы, представители русской духовной поэзии, духовной песни, мы все знаем, ну, не едут, тяжело это. Приехать, это нужно такое усилие делать, и духовное, и организационное. Тем не менее, вот, наконец, это случилось. Анна, «Невская скоропослушница», как родилась эта песня, и вот этот вот альбом, он же ведь посвящен Свято-Троицкой Александро-Невской лавре, с которой вы связаны. Как получилось ваше сотрудничество с лаврой, и чем лавра, которая является старейшим монастырем в Санкт-Петербурге, еще с XVIII века существует, да, и знаменитый архитектор Трезини участвовал в возведении зданий лавры. Как сложилось ваше сотрудничество, и чем вы занимаетесь? Расскажите вот вкратце об этом. Знаю, что там фестивали проходят очень интересные, духовные, под эгидой лавры. И Лавра, руководство участвует, помогает вам в организации мероприятий, концертов и записи дисков, коих, по-моему, на сегодняшний день уже вышло 8. Довольно большое количество.
Ну, я по порядку тогда расскажу вкратце. Мое, скажем так, взаимодействие, что ли, с Свято-Троицкой Александрой Невской Лаврой началось с фестиваля «Невские купола», который там проходит. Это фестиваль современной православной духовной песни. Как раз был первый фестиваль, это было уже несколько лет назад. И, поучаствовав в этом фестивале, я поняла, что жанр песен духовной тематики для меня важен, ценен. Ну, я там заняла с Божьей помощью первое место. И владыка Назарий, наместник Лавры, благословил меня, в общем-то, заниматься этим жанром. Ну, с этого все и пошло. И владыка, в принципе, является, можно сказать, вдохновителем всех альбомов. Он молится, благословляет, он как-то контролирует, чтобы это было все канонически более-менее грамотно сделано, за что я очень ему признательна. И действительно, да, он содействовал изданию альбомов. И в Лавре часто проходят мои концерты, там есть духовно-просветительский центр Свято-Духовский, я там периодически выступаю. Хотя, конечно, концерты у меня проходят сольные в других залах Петербурга, более крупных, но духовно-просветительский центр Свято-Духовский, конечно, особенно для меня важное такое духовно-ценное место, и там всегда приятно, радостно проводить концертные программы, потому что это территория Лавры, территория сердца Петербурга.
А вот фестивали, по-моему, два фестиваля у вас проходят: «Невские купола» и фестиваль патриотической песни, да? Это все как-то при участии Лавры?
Ну да. Ну,
там и на территории Лавры,
на территории Лавры, да. Концертная площадка – это все тот же Свято-Духовский, но просто там разные организаторы в этих фестивалях. Ну как, в конкурсных программах я, конечно, уже давно не участвую, потому что, ну, уже как бы этот этап пройден. Я сейчас уже просто работаю. Ну, как гость я, конечно, да, если приглашают, я принимаю участие, просто прихожу там выступить уже в гала-концерте подобных фестивалей. Но то, что они есть, это, безусловно, очень хорошо. Это такая ценная традиция, потому что человек может прийти, любой там, и профессионал, и не всегда профессионал, как-то показать, что он делает, рассказать о своем творчестве.
И познакомиться с другими людьми, что крайне важно, учитывая ту информационную блокаду, в которой мы, представители духовного искусства, все сегодня пребываем, к сожалению. Но это отдельный большой разговор. Я думаю, про фестивали мы чуть позже поговорим. А вот все-таки Невская скоропослушница, это икона, да?
Да, конечно.
Чудотворная, которая именно с Лаврой связана также.
Да, в общем, поскольку мы недавно праздновали 300-летие Свято-Троицкой Александра Невской Лавры в прошлом году, то, конечно, я приложила все усилия к тому, чтобы создать альбом, потому что это такое событие очень важное, и я считаю, что большое счастье застать его, так сказать, жить именно в тот период, когда 300 лет Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, это, конечно, значимая дата. И, конечно, поскольку Невская скоропослушница – это чудотворная икона Божьей Матери, привезенная с Афона в Санкт-Петербург еще в XVIII веке, находится в Лавре. Конечно, не написать песню о ней было невозможно, тем более, что икона очень почитаемая и известная далеко за пределами даже России, не только Петербурга. И, в принципе, ну вот она одна из двух самых важных святынь Лавры. Это вот Невская скоропослушница, икона Божьей Матери, и мощи святого благоверного князя Александра Невского, и вместе с этими мощами там еще мощи святых земли российской, просиявших многих.
Вот икона, вот, наверное, украшена всевозможными, но люди оставляют какие-то,
конечно,
ценные,
да,
вещи, кольца там и так далее.
Да, конечно. Люди оставляют вещи, кольца, потому что, ну, это свидетельство совершенных, да, совершенных чудес, конечно же. И, ну, этих вот даров достаточно много. Это дает право говорить о том, что этих чудес уже свершилось достаточно большое количество.
А кто-то собирает свидетельства, иногда вот книги даже выпускают, посвященные тем или иным артефактам священным, в том числе иконам. Копятся свидетельства о тех или иных чудесах, которые связаны со святыней.
Но в период вот уже пост, скажем, запрещения церкви...
После перестроечные годы.
Да, да. Этот период пока еще, наверное, не зафиксирован никак, потому что, в принципе, прошло еще мало времени достаточно. То есть только-только Лавра стала функционировать недавно, вот каких-то 10, наверное, чуть больше лет назад она стала функционировать как Лавра. До этого ведь работал только Троицкий собор, просто как храм отдельно взятый. То есть в этот период пока нету систематических никаких данных. Ну, наверное, они есть, кто-то их собирает, просто еще не издавалось. А вот период с тех пор, как икону привезли с Афона и до начала гонений, скажем так, там есть, да, книга выпущена и рассказывается, какой был приток верующих к этой иконе. Я даже вот помню такой факт, что, ну, это еще до революции, конечно, было. Икона не всегда находилась в Лавре, она была в разных храмах, но вот в тот период записок подавалось только на молебны, что их даже не успевали читать, их просто складывали в огромные корзины и благословляли. Можете себе представить приток.
Замечательно. Да. Ну, приток, видимо, и сегодня большой, особенно конечно. В большие храмовые праздники.
Да, конечно, но просто такой приток верующих свидетельствует о том, что, видимо, очень много было чудес. То есть если люди вот таким потоком шли, значит, они друг другу передавали, соответственно, что вот произошло то-то и то-то, и ну, все новые и новые люди приходили, приезжали специально. То есть такое количество записок, это даже в наше время трудно себе представить, чтобы вот их было столько.
Замечательно. Я бы хотел, чтобы еще одна песня прозвучала в исполнении Анны Бекуловой. Слова и музыку также она написала. «Новый чудотворец Серафим» — это посвящение святому преподобному Серафиму Вырицкому.
Шатер будет время, и оно откроется. Бренный облик стерт, озарение, молитва, Троица. Сколько человеку не идти, не избегнуть Божьего пути, а душа без неба, как без сил, словно птица, что лишилась крыл. Так горит свеча и не гаснет, зажигая новые. Сколько верных чад причастились огненного слова. Святая в муках и скорбях, вместе умирали за тебя. Кроткий мир и пастыри твои, взяв благословение любви. Тот, кто победил, облекается в одежды белые. Вечность впереди, покаянье да святое деланье. Будет ли и воинством любви новый чудотворец Серафим? И теперь незримая стена, заступление праведника нам. Земле я обошел весь свет, лучше ни страны, ни веры нет, лучше ни страны, ни веры нет.
Анна, скажите, вот эта песня замечательная, которую мы послушали, ну, Серафим Вырицкий, он имя взял в монашеском постриге, как бы следуя за Серафимом Саровским, это был его любимый святой. Для вас, ну, любая тема, наверное, не случайна, когда автор обращается, пишет посвящение великому святому или обращается к иконе, наверное, все-таки какая-то есть внутренняя, глубинная духовная связь. Вот как родилась эта песня, и что для вас жизнь, судьба и те чудеса, которые связаны с святым Серафимом Вырицким, ему приписывают авторство известного очень текста духовного, ну, многие наши радиослушатели знают. И, в общем-то, человек, конечно, необыкновенный был.
Да, это точно. Но, вы знаете, насчет авторства текста я не буду ничего об этом говорить, потому что я перед тем, как написать песню, и, опять же, эта песня, она ведь тоже входит в альбом, посвященный 300-летию Свято-Троицкой Александринской Лавры. Дело в том, что я консультировалась с историками, и, в общем-то, вот историк Лавры, один из, это Лидия Соловьева, по-моему, вот, говорит, что, скорее всего, не его авторство этого текста, потому что, ну, все-таки, не знаю, вот на мой взгляд, все-таки там слишком грустное какое-то повествование. Отец Серафим, он был другой немножко. Он был, несмотря на тяжелую болезнь, которая его, в общем-то, половину жизни, практически всю свою часть, монашескую часть жизни, ведь он болел и был практически уже потом прикован к постели. Вот, но при этом он был очень светлый человек, и, ну, если так можно сказать, ну, он был, в общем-то, оптимистом, то есть он, ну, не призывал к тому, что вот времена последние, что надо уже все там уходить в леса, вот как сейчас вот есть такие тенденции у некоторых людей, что можно,
ну,
уже
всё-таки
ничего не делать.
Эта вот версия появилась, она, наверное, тоже не случайно.
Этот текст был всего лишь обнаружен среди его бумаг после его представления. После того, как отец Серафим, преподобный Серафим Вырицкий, отошел ко Господу, этот текст был обнаружен среди его бумаг. И нет никакого свидетельства тому, что он автор этого текста. А там среди бумаг было много чего. Ему очень много чего приносили. Вот, просто каких-то текстов.
Ну да,
дарили.
Это может быть самоиздатский такой, в христианском самоиздате.
Да, да, это более напоминает какой-то вот такой христианский фольклор такой вот, ну вот, ну не знаю, не будем говорить ничего об этом, потому что,
да,
ну в смысле я не буду говорить
ничего. Именно авторов знает,
да.
Господь.
Да, я не буду ничего утверждать, но просто отец Серафим, он был немного другого, по-моему, склада, батюшка, если можно так сказать. Ну, то есть он все-таки как-то старался в людей вселить надежду, веру, какую-то силы для жизни, потому что период, который застал он, конечно, был очень тяжелым. Ну, в принципе, Василий Муравьев до пострига, да, вот его так звали, это был человек весьма состоятельный, это был один из самых богатых людей Европы, занимался он частным предпринимательством, торговал мехами русскими.
Ну, в годы революции все было потеряно, естественно.
Нет, было не потеряно. Если бы он захотел, он ничего бы не потерял, он просто все раздал. Ну, он был верующим человеком, конечно, с раннего детства, причем вот такой очень важный факт, такой интересный, ведь он был из очень бедной семьи. Начинал он посыльным в гостином дворе, в большом гостином дворе в Санкт-Петербурге. Вот это было первое его место работы. То есть он был из семьи очень бедной, и ничто не предвещало такого развития. То есть я считаю, что вот жизнь и судьба святого преподобного Серафима Вырицкого – это пример
могла
того,
бы
что...
примером послужить для многих.
Да, это пример того, что для православного человека совсем не зазорно быть состоятельным. То есть не всегда человек, который богатый, успешный, он, в общем-то, ну, не может быть верующим. То есть Господь благословляет и такой путь развития человека. То есть не нужно там опускать руки и стремиться к какому-то убожеству, к бедности. Вот. Это тоже путь, но есть и такой путь. И вот человек, достигнув всего, зачем-то же это нужно было, вот он имел возможность много заниматься благотворительностью. То есть, заработав эти деньги честным путем, честным трудом, он занимался благотворительностью. Но когда он увидел после революции бедственное положение церкви и вообще духовной жизни, то он посчитал нужным для себя вот избрать такой путь. Он раздал свое имение.
Ну, пример для... У нас много богатых людей появилось за последние 20 лет. Не все из них жертвуют, к сожалению, на благие дела. И, наверное, пример святого Серафима Вырицкого многих мог бы подтолкнуть на правильный путь, потому что Господь велел делиться. Чем больше отдаешь, тем больше к себе и приходит. Это закон сообщающихся сосудов своего рода. И, конечно, я думаю... Такие люди, они являются нам некий образец для подражания.
Ну, есть много и благотворительные, почему же? Все-таки много есть людей, которые жертвуют. Но я сейчас
меньше, чем их могло
быть. Не знаю, я на самом деле это вот сейчас рассказала, может быть, даже не в плане назидания, а в плане того, что не грех стремиться к благополучию здесь, на земле, как бы учитывая при этом духовный аспект своей жизни. То есть вот как бы пример успешной жизни православного человека, он очень яркий в лице отца Серафима, потому что сейчас вот есть такие настроения, к сожалению, ну вот часто.
Ну да, неприятие.
Что
людей
вообще, нет, даже не в этом дело, не неприятие людей обеспеченных, а призыв к тому, что не нужно вообще зарабатывать деньги. То есть вот надо питаться там подаянием. И так вот жить.
Аскеза идти. Да,
да, да, то есть на самом деле аскеза, она возможна и при состоятельности, потому что человек состоятельный просто имеет больше возможностей. И как бы в момент революции, когда вот начались гонения, отец Серафим вместе со своей супругой приняли постриг в разных монастырях. И дальше подвязались уже как монахи.
Замечательно. Я бы хотел, чтобы еще одна песня прозвучала с альбома. Сегодня радиопрезентация у нас на «Волнах Благовещения», «Святыня в нашем сердце». И в студии сегодня Анна Бекулова, композитор и певица. И следующая песня под названием «Надежда, вера, любовь» и «Матерь София», обращенная к почитаемой весьма иконе Троицкого собора Лавры Александры Невской. Итак, «Надежда, вера и любовь» и «Матерь София».
Чтимые времен, средь добродетелей имен, вы пронесли сквозь мок полон души своей святыню. С тех давних пор прошли века, как море вера глубока. Птицей в облака душа вослед за ними, плоды премудрости святой, надежда, вера и любовь,
надежда, вера и любовь,
надежда, вера и любовь. Испытания высока, горит любовь в слезах крепка, как полноводная река. Надежда дарит силы, премудрость нас в минуты те благословляет в высоте. И вдаль глаза сухие, и снова в путь, и снова в бой. Надежда, вера и любовь,
надежда, вера и любовь,
надежда, вера и любовь. Вера и любовь,
надежда, вера и любовь,
надежда.
Анна, а вот эта икона, к которой обращена данная песня, она тоже, видимо, очень почитаема в церковном народе. Люди приезжают и также обращаются.
На данный момент эта икона Надежды, Веры, Любови, Матери к Софии находится в Нижнем храме Троицкого собора. Это крестильный храм. Но обратиться к этой иконе я решила, потому что, ну и потому что она почитаема. На самом деле, конечно, в Троицком соборе очень много икон, очень много почитаемых святынь. И там, если начинать, конечно, писать обо всем, то это нужно написать очень много альбомов. Вот. Но к данной иконе я решила обратиться, потому что просто даже из тех соображений, что, конечно, святые великомученицы Вера, Надежда, Любовь и Матерь София очень почитаемые на Руси, очень много наших женщин, девушек, бабушек носят эти прекрасные имена, имена христианских добродетелей, и, наверное, поэтому тоже. Я выбрала вот эту икону, потому что, ну, наверное, стоит об этом написать, ну, как лишний раз напомнить, потому что действительно и икона почитаемая, и очень много связано с этими святыми вот именно в русской ментальности, я бы так сказала. Наверное, из-за этого.
Хорошо, ну, я думаю, что вот эти вот песни, которые вы пишете уже довольно много, и на свои стихотворения, и на стихи других.
Но сейчас
поэтов.
В основном уже на свои, так сложилось.
Да, я заметил на последних ваших дисках, что преобладают все-таки свои поэтические произведения. А я просто хотел сказать, что вот эти вот песни, они песни духовного содержания, естественно, и наполнения, они людей часто подталкивают, ну, находить какие-то публикации в интернете, приобретать книги, наконец просто приехать в то место, где есть эта икона, или то мемориальное место, связанное с именем данного человека, данного святого. То есть они, в общем, такую духовно-просветительскую функцию выполняют, вот эти стихи, песни или же прозаические произведения. В общем-то, учитывая, что большая часть наших граждан, они закон Божий не проходили в школе, не знают каких-то элементарных вещей, не знают церковную историю, вот эти вот песни, они, конечно, при всей вот их глубине, при всей их красоте, они также кого-то подталкивают что-то новое для себя открывать. Следующая песня, которую мне хотелось бы, чтобы прозвучала, она также связана с иконой Матери Божией Невской Скоропослушницы, называется она «Благодарю», и написана к празднованию Дня памяти этой иконы. Давайте мы ее вначале послушаем, а потом поговорим, как появилась эта песня. Итак, песня «Благодарю», автор музыки и слов, также Анна Бекулова.
Благодарю тебя за дыхание и за глаза твои небом тканые, вдруг словно развела боль руками ты, реши сомнения, уняв рыдания, вдруг словно развела слушаю ветвей встревоженных, мне думать проще бы, глядеть построже бы, выйти тихие ручьи, глаза небесные в лучах владеющие, пролейтесь песнями. Тихие ручьи, глаза небесные, в лучах владеющие, пролейтесь песнями. скошена, и даль засеяна, вспорхнули в прошлое певцы-насельники, а я светлеющей печалью раною ветра осенние вдыхаю заново, а я светлеющей печалью раною ветра осенние вдыхаю заново. Благодарю тебя за дыхание.
Анна, вот эта песня, которую мы прослушали сейчас, она была написана именно когда вы начали работу над этим альбомом или какое-то другое время, как она появилась? И вообще говоря, второй мой вопрос. Много довольно дисков вы выпустили, много альбомов. Работа над новым проектом как-то вас подталкивает к писанию песен, стихотворений? Ведь не секрет же, что когда начинается новый проект, вот у автора, у композитора, у певца, который одновременно и пишет, это все как-то очень подвигает сильно.
Ну да, наверное, если есть идея, конечно, из чего-то она рождается, то есть что-то уже готово, наверное, или там темы хотя бы заданы. Но в процессе работы, конечно, рождаются все новые и новые какие-то такие моменты. Ну и вот эта песня, да, она уже родилась в процессе работы над альбомом, тем более действительно там как раз это был канун празднования. Я вот, честно, сейчас не помню, либо накануне празднования Дня памяти Невской скоропослушницы, либо сразу после. Вот, и она так родилась, как раз это время осеннее, 22 октября. И поэтому вот как раз такая песня осенняя, лирическая. Просто икона, конечно, Невская скоропослушница, она удивительная. Во-первых, само название «Скоропослушница» свидетельствует о том, что это она скоро слышит молитвы. И даже если, допустим, не происходит там какого явного чуда, прям вот ну, ничего такого, небеса, конечно, не отверзаются сразу, но, по крайней мере, всегда происходит чудо, заключающееся в первую очередь в том, что человек уходит духовно обновленным, у него есть силы на то, чтобы переносить и какие-то там неприятности, испытания, большие или малые, которые на его долю выпали. То есть он уходит...
Происходит помощь реальная.
Конечно.
Не просто что-то такое отвлеченное, книжное, то, что меняет жизнь людей.
Конечно. Но и даже если, допустим, вот он не ушел там, допустим, прям вот сразу чудо вот на его голову обрушилось, и все неприятности сразу прекратились. Вот такого тоже, наверное, ну, может быть, когда-то и бывает, но редко. Потому что все-таки наша жизнь, она очень сложная, и мы не можем вот прям так ее менять. Даже мы очень сильно, если молимся, Господь лучше знает, что нам полезно, что нет. Но, по крайней мере, силы новые человек обязательно получает на то, чтобы дальше жить, дальше работать, преодолевать все, что его там напрягает.
Скажите, а вот песни, которые вы планировали включить, вы как-то согласовывали со священноначалием, потому что этот альбом «Святыня в нашем сердце», он посвящен 300-летию Свято-Троицкой Александра Невской лавры, и вы, наверное, все-таки вначале показали материал. И каково было отношение тех, кто связан с Александрой Невской лаврой, к этой работе, к этому проекту? Был ли проведен вечер, презентация? Как люди отреагировали? Публика и те, кто связан с Александрой Невской лаврой, на вашу работу?
Ну, естественно, как я уже говорила, альбом был написан по благословению наместника лавры, владыки Назария, епископа Кронштадтского. И изначально было это благословение, поэтому оно, конечно, к счастью, меня оберегло от того, чтобы как-то уклониться от темы, наверное. И все-таки владыка молился, все контролировал. Ну, в плане того, что он все стихи прочитал, он все одобрил, что было сделано. И поэтому, в принципе, уже так, я уже была достаточно спокойна в плане того, что хотя бы канонически все проверено. Вот, но потом, слава богу, когда уже все было написано, даже, получается, несколько было концертов, ну, два таких сольных, как бы, на основе этого альбома, и много выступлений всяких. Да, еще, кстати, был концерт на выставке «Пасхальный праздник» и на выставке «Православная Русь». Ну, вот, то есть было несколько проектов на тему этого альбома. И, ну, к счастью, слава богу, он получил хорошие отзывы, был принят слушателями, получил хорошие отзывы. ну, в большинстве своем, в общем, слава богу, все нормально прошло.
Замечательно. Ну, давайте пусть прозвучит еще одна песня, которая также вошла на этот альбом «Святыня в нашем сердце». Песня под названием «Троица». Слова и музыка также их написала Анна Бекулова, и она же исполнила эту песню.
Троица, Троица, Троица. Троица, Троица, Троица.
Анна, ну, песня получилась замечательная, но мне вообще больше всего понравилась из тех песен, которые вошли в альбом. И мне кажется, что я тут не одинок в своих пристрастиях, потому что очень оригинальная мелодия, аранжировка очень интересная. Как появилась эта песня?
Ну вот вы не поверите, но эта песня появилась, когда я дома занималась уборкой. Как это парадоксально не звучит, просто когда уже дается какая-то команда, запущен какой-то механизм, у нас же ведь наша психика, она обладает множеством слоев там всяческих, ну и вот где-то уже пошел процесс, были прочитаны определенные исторические материалы, там разные канонические, догматические, там всякие-всякие, о Троицком соборе и так далее. И потом уже человек просто работает, Ну, то есть, мне, я так поняла, что главное заниматься делом, то есть не сидеть, не пребывать в праздности, в лени. Ну и вот я вот работала-работала над альбомом, потом думаю, надо заняться уборкой в квартире, потому что вот пыль где-то там есть, еще там что-то такое, что-то надо
вымыть. Но работа вас все равно не отпустила даже
да,
в этот момент.
Да, и как бы вот я пошла уже, вроде как решила отвлечься, и тут у меня, а мозг все равно, он что-то продуцирует. И вот эта песня, я всегда очень, я вообще удивилась, потому что, ну, главное, даже нас вот и святые отцы учили всегда, да, что нельзя пребывать в праздности, в лени. Любая работа, она как бы благодарный труд любой. Вот, и получилось так, что, да, эта песня большей частью, она вот сразу как бы родилась в процессе домашних работ. Ну, и я записала, и потом уже, так, слава богу, она как-то вот очень легко действительно была написана.
А кто вам с аранжировкой помог? И вообще говоря, какова роль аранжировщика в работе над новым проектом? Аранжировщиков?
Угу.
Или у вас один какой-то соавтор, который с вами работает постоянно?
Ну, у меня, в принципе, в основном, да, это Олег Юрлов, аранжировщик мой, который мне помогает.
Юрлов?
Да.
Он не родственник известного?
Нет, нет, он не родственник.
Музыкант?
Да, но он все равно очень хороший музыкант. Нет, очень разносторонне одаренный человек, он может работать в разных стилях, в разных жанрах, он очень интересный, он, значит, играл в молодости на баяне, очень хороший баянист. И когда вот, кстати, вот народные песни, чувствуется какое-то особое тепло, видимо, у него вот любовь к оркестру народных инструментов с детства, когда вот такие аранжировки в фольклорном стиле, он там, он знает, как сыграть, конечно, играет там он сам на баяне часто. Ну, есть еще Михаил Иноземцев в Петербурге. Ну, то есть есть, да, вот люди, с которыми можно работать, там еще есть ребята, с которыми так, может быть, краткие моменты сотрудничества были. Вот, конечно, аранжировщик очень важен всегда, потому что он должен уловить идею. Тут важно найти взаимопонимание с ним, чтобы он правильно уловил идею.
Ну да, как редактор для писателя, так и аранжировщик для музыканта. Не всегда музыкант в состоянии это сделать. Потом со стороны оно виднее. Вообще говоря, когда есть сторонний какой-то взгляд на произведение и на...
Не, ну почему же музыкант не всегда в состоянии? Мы, по-моему, с ним работаем на равных. То есть многие моменты я уже пишу заранее, что бы я хотела слышать. Нет, тут дело не в том, что в состоянии или нет. Тут важно найти своего человека, понимаете, который бы понял твою идею, стилистику твою, правильно, адекватно оценил. Я очень не люблю, честно говоря, когда мне навязывают что-то. То есть если я вот придумала песню, потому что, ну, я же... в общем-то, профессиональный музыкант, и я знаю, что мне нужно в данном случае. Если уже песню я написала, я за нее несу ответственность. И как бы если мне начинают говорить, что нет, это надо не так, а вот так, ну, я просто как автор имею полное право сказать, что, извините, я же написала это все. Почему нужно мне вот не так, как я решила, а как вы говорите? То есть когда находишь своего аранжировщика, это очень ценно, и я очень рада, что у меня есть такой человек.
Ну, замечательно. Я надеюсь, что будут новые проекты, и новые диски выйдут, и новые концертные программы. Напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в студии Благовещения певица Анна Бекулова, лауреат международных конкурсов, она специально приехала из города на Неве, чтобы участвовать в нашей программе. И следующая песня, которая также вошла на диск «Святыня в нашем сердце», «Былина о святом благоверном князе Александре Невском». Автор музыки и слов Анна Бекулова.
Божию равного не знал противник.
Родился князь и подвигов свершил у многих начал. Как по воздуху неслись полки его, к чадам возгласил, закатилось ныне солнце русские земли. За Божию правду жизнь прожил на донышко,
жизнь прожил на донышко.
Княже Александре,
Анна, ну вот многие, конечно, знают, кто-то, может быть, нет, что мощи святого Александра Невского находятся на территории Александро-Невской лавры, и люди туда идут и получают помощь от этих мощей. И не все там просто было, и было осквернение в советские времена, послереволюционные годы. И тем не менее, вот когда проводился опрос недавно одним из центральных телевизионных каналов, кто наш самый главный национальные герои, выяснилось, что, несмотря на все гонения на церковь, на все эти вот 70 лет вавилонского пленения советского, все равно люди помнят про Александра Невского, и его именно назвали таким самым главным героем. Mm-hmm. Но это вот социологический опрос своего рода проводился. Поток людей не иссякает к мощам Александра Невского, да, сегодня?
Да, конечно, все время и паломнические группы приходят, и очень много иностранных туристов, они все равно все приходят и, ну, поклониться, почтить мощи так, как они там это могут, даже если это иностранцы, и они другого вероисповедания. Конечно, это такой знаковый, можно даже так, наверное, сказать, ну, и историческая личность знаковая, и святой, конечно, с потрясающим житием. Совершенно, поэтому что тут говорить?
Поэтому тут песня легко у вас написалась или все-таки не сразу получилось войти, вот, передать свое состояние, свое ощущение? И почему «Былина» все-таки вы озаглавили? «Былина» о святом благоверном князе Александре Невском.
Ну, потому что там есть, как вы заметили, некая стилизация под «Былину», там использованы старинные инструменты. И, в общем-то, и в тексте, и в распеве там есть такие элементы былины. Ну, потому что хотелось обратиться к той эпохе, когда жил святой благоверный князь Александр Невский. Как-то ее немного воссоздать, там и звуки боя, и конский топот, там всякие звуки такие. Но хотелось вот в таком ключе об этом рассказать, наверное.
Замечательно. Ну, эфирное наше время не безгранично. И прежде чем мы завершим сегодняшнюю радиопрезентацию диска «Святыня в нашем сердце», который посвящен 300-летию Свято-Троицкой Александр Невской лавры, скажите, Анна, что для вас значит Петербург? Влияет ли он на вас, как на автора? Потому что город, конечно, совершенно необыкновенный, в чем-то даже мистический. Ну, кто читал роман Андрея Белого «Петербург», тот меня поймет. Тем более тот, кто там живет, кто там часто бывает в этом городе. Там совершенно особая своя петербургская поэзия. И даже можно часто вот читаешь какой-то текст, какое-то стихотворение, не знаешь, что человек из Питера, а все равно это пробивается. Какая-то тонкость есть, тонкость чувств. На вас влияет этот город?
Безусловно, влияет. Он очень интересен тем, что там очень... много собралось всяких идей, веяний, каких-то духовных ощущений разных. То есть вот вроде бы он и русский город, и там вот это дыхание Европы ощущается. Но все равно храмы, конечно, там особые. Храмы — это как бы такие островки славянства, я бы так сказала, вот наши православные, да. И вот это сочетание мегаполиса, суеты, шума и вот этих храмов всегда очень интересно. Вот что Александра Невская лавра, что собор Владимирской иконы Божьей Матери, где я пою. То есть вот на улице мегаполис, вот эти огромные всякие экраны светящиеся, вывески там. И заходишь в храм и попадаешь в атмосферу XVIII века. То же самое и в Александро-Невской лавре.
То есть город-музей, вообще говоря, да? Как будто ты живешь в музее.
Да, город-музей, много эклектики, вот она проникает друг в друга. Причем это не, допустим, вот то, что происходит в современном Петербурге, оно как-то каким-то потрясающим образом сочетается с какими-то историческими изданиями и моментами. Вот, поэтому, конечно, Петербург — это потрясающий город, и святые его потрясающие, и святой благоверный князь Александр Невский, Ксения Петербургская, и Александр Свирский.
И люди тоже совершенно необыкновенные, сколько конечно. Там ни громили, высылали в 30-е годы, потом блокада, по сути дела, организованная нашей безбожной властью, потому что Сталин ненавидел этот город, и есть версия, что то, что было, происходило в годы войны, это все не случайно, что город оставили без продовольствия. Но, тем не менее, вот все те люди, которые позже уже приезжали и замещали тех, кто оттуда выбыл, кто был там выслан, кто погиб, кто умер, все равно вот эта вот атмосфера этого города на них влияла в лучшую сторону. Все равно вот есть это, есть.
Конечно,
даже...
конечно. Ну, не хотелось
удивительно,
бы...
Удивительно,
да, не хотелось бы о грустном, конечно, сейчас говорить, потому что действительно город удивительный, и даже у его святых это проявилось, потому что и святые какие-то чрезвычайно тонкие, и очень
и отношения
мудрые.
Между людьми другие все-таки. Вот
ну,
даже вот
люди
по моим
другие.
Кратким там поездкам я это не мог не заметить.
Да, конечно.
Это открытые, добрые, хорошие люди. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения сегодня была певица, лауреат международных конкурсов Анна Абикулова. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго, до свидания.